Программа «Цена победы».
Добрый вечер, это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Выходим мы сегодня из Петербурга. И мой сегодняшний собеседник, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Ковалев. Борис Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Этот голос и это имя вам хорошо известно, уважаемые слушатели. Естественно, когда приходит Ковалев, я подозревал всегда, что мы будем говорить о... предполагал всегда, что мы будем говорить об оккупации, о коллаборационизме. Это наша постоянная тема. Сегодня у нас немножко загадочная тема. Разгадку я сам тоже не знаю. Я ее вместе с вами, уважаемые слушатели, узнаю, надеюсь, в течение нашей программы. Потому что я Борис Николаевичу доверяю. Он сказал, говорит, ну, сегодня такая тема — Достоевский и нацизм. Какая связь между Достоевским и нацизмом, какая связь между Достоевским и обычным интересом, историческим, научным интересом Ковалева, я плохо себе представляю. Но сейчас мы обо всем узнаем. Так при чем здесь Достоевский? Скажите нам, Борис Николаевич.
Все началось в январе этого года, когда в нашем институте прошла так называемая академическая сессия. Каждый сотрудник должен был отчитаться о своей работе за год, рассказать коллегам что-то интересное, что было выявлено им в процессе работы в архивах. Я решил остановиться на одном очень интересном документе. Это агентурное донесение о последних днях перед нацистской оккупацией города Старая Русса и первые дни той самой нацистской оккупации города Старая Русса. Рассказывал коллегам о реалиях, рассказывал коллегам о судьбах людей, но мне почему-то стали задавать вопросы следующего плана. А какова же была судьба того самого единственного лично принадлежащего ему дома Федора Михайловича Достоевского, вот того самого дома-музея, который существовал еще с 1909 года. Как вообще в Старой Руси? Ну, кстати, как известно, в Санкт-Петербурге он все жилье всегда снимал, своего жилья не имел, а вот в Старой Руси это было его родовое семейное гнездо.
Это довольно, это не так близко по тем временам от Санкт-Петербурга.
Ну, в любом случае, любил, приезжал, творил, писал. И более того, когда я потом обратил внимание на достаточно известный источник, я имею в виду воспоминания немецкого врача Ханса Киллиана, немецкий хирург на Восточном фронте, что он пишет: «Наши войска подходят к Старой Руси, городу Достоевского».
Знали.
И меня это дело, в общем-то, очень заинтересовало. К тому же музей Северо-Западного фронта, который находится в Старой Руси, показал мне 12 немецких открыток оккупационных 1942 года, одна из которых — это, так и написано, «Вид дома Достоевского». Причем удивительно, вид не с фасада, а со двора. И каким-то немецким то ли солдатам, то ли офицерам уточнено, кто такой Достоевский, писатель, указаны годы его жизни. И в той же самой Старой Руси, когда я...
Извините, я вас здесь перебью. А это вообще было в практике вермахта, там, не знаю, вообще армии Третьего Рейха, вот так информировать свои войска о тех местах, куда входят...
Безусловно, да, уважаемый Виталий Наумович. И это тема отдельных программ под названием «Путеводители для немецких солдат». Нужно же было немецкому солдату доказать, что он воюет на самом главном участке фронта. Тема отдельного разговора...
Это путеводители, это и культурный путеводитель.
Это и культурный путеводитель, это информационный. Нет, кстати, это не разговорники.
Не разговорники. городе, и не обязательно это такие информационные вещи, где магазин, где...
Наоборот, это в первую очередь культура, те памятники, которые нам достались, доказать солдату, что он воюет на самом главном и самом престижном участке фронта. Еще одна тема разговора – это оккупационная открытка. Вот те самые открытки, которые выпускали тыловые части... Старая Русса, практически прифронтовые части, в реалиях нацистской оккупации. Но это еще не все. Так вот, в том самом...
Все-таки, подождите, да. Еще один вопрос. А вот эти оккупационные открытки, как вы говорите, они до сих пор, ну, в каких-то коллекциях есть?
Да, да? Их коллекционируют, их собирают. У меня есть несколько десятков таких открыток. Они видовые могут быть, они могут быть рисованные тем или иным немецким художником. Удивительные открытки ужасных русских типов – это оккупационные открытки в Орле. Я, когда их увидел, решил, что специально эти открытки делались для того, чтобы успокоить немецких фрау и фрёлин о том, что уж на такое настоящий немецкий солдат никогда не позарится, поскольку там не лица, там хари, рожи. Тогда, как в той же самой Старой Руси, открытки есть вполне такие нормальные, традиционные бытовые зарисовки. Ну и, конечно, здания, памятники архитектуры. Но возвращаемся снова к музею Северо-Западного фронта. И когда я вот начал там заниматься сбором материала как раз вот к нашей сегодняшней лекции, одна из сотрудниц музея, подчеркну, не музея Северо-Западного фронта, а музея Федора Михайловича Достоевского в Старой Руси, задала мне следующий вопрос. В далекие 60-е годы, когда, по сути, своей музей только воссоздавался, регулярно в Старую Русу приезжал внук Федора Михайловича, Андрей Федорович Достоевский. Он родился в 1908 году, он служил в рядах Красной Армии, и он новгородским достоеведам рассказал следующее. Служил я, что называется, в Красной Армии, был я, дай бог памяти, лейтенантом, и вдруг меня вызывают куда следует. Вызывают куда следует и спрашивают: а знаете ли вы, что против нас воюет дивизия СС Достоевский? Я в ответ им сказал, что я ничего не знаю, первый раз об этом слышу. Ну-ну, сказали мне соответствующие товарищи, идите пока. И вот сотрудница вот этого самого музея задала мне вопрос, а что, неужели было такое подразделение, дивизия, там, батальон Достоевский? Я сказал, конечно, нет. Этого не было. Но в данном конкретном случае, мы можем говорить так. Чекисты действительно слышали звон. Они слышали звон, насколько активно образ Достоевского использовался в немецкой пропаганде. И если говорить о столь важной
пропаганде на местное население,
а вот здесь можно сказать о нескольких аспектах. Аспект первый. Если взять дневники одного из ипостасей сатаны, как я его называю, я имею в виду доктора Йозефа Геббельса, в своих дневниках он регулярно объясняется в любви к Федору Михайловичу Достоевскому. Более того, он называет три имени, перед которыми он однозначно преклоняется и считает вершиной человеческого гения. Причем из этих трех гениев только один немец. Это Гёте. Второй – это Вильям Шекспир. А третий – это Федор Михайлович Достоевский. Более того, ну, сразу хочу оговориться, в основном он изъясняется в любви к Достоевскому в 20-е годы. Когда он иногда может назвать себя на страницах дневника и коммунистом, когда он пишет, что сколько раз он перечитывал то или иное произведение Достоевского, когда он пишет ему оду. С такими словами: «Провозвестник последних пределов, пророк и Бог, ты держишь в своих руках мир будущего, застывший и безмолвный, через тебя говорит дух вечного духа». И Геббельс, подчеркну, в своих дневниках, он всячески подчеркивает глубину Федора Михайловича Достоевского. Он не может дать ответ на следующий вопрос. А какое произведение Достоевскому ближе, ему понятнее? Что вызывает у него больше восхищения? «Братья Карамазовы» или «Бесы», или вот этот «Раскольников». Ну, все-таки для немцев понятно, что «Преступление, наказание» — это учебник по уголовному праву. Да, переводилось оно как «Раскольников», и отношение к Достоевскому в Германии в начале, во времена, когда еще Федор Михайлович был жив, так особо его не знали.
Извините, а в Германии это переводится как «Раскольников»?
Да. Ну, по крайней мере, изначально было переведено как «Раскольников».
Во Франции на французский «Преступление и наказание».
Это у французов. Да. Это у французов. Да. Для немцев нужно более понятное, более конкретное. Кстати, первые переводы Достоевского на немецкий язык обеспечивали вот те самые немецкие билингва, которые были вокруг газеты «Санкт-Петербург». Петербургische Zeitung. Повторюсь, что для Геббельса Достоевский — это не просто великий писатель, это символ духа, это некое погружение в эпоху, некое погружение в личность и некое осознание того, что сейчас происходит в том числе и с Германией. Хотя я подчеркну, что в основном, еще раз подчеркну, в любви к Достоевскому он изъясняется именно в 20-е годы, когда еще не совсем он увяз в нацистской идеологии, хотя и в 30-е годы встречаются следующие пассажи: рубились с коммунистами, боролись за человеческие души, а у меня день рождения, я вернулся домой, какая радость, мне подарили книгу Достоевского. То есть здесь сохраняется некое уважение, любовь, преклонение перед ним, хотя, повторюсь, доктор Йозеф Геббельс, циник, прагматик, писал это исключительно для себя. Но для нас может быть гораздо важнее понять, а что же означал Федор Достоевский для немцев, живших в Третьем Рейхе. И здесь мы должны вспомнить о том, что кроме главной книги национал-социализма, я имею в виду «Майн Кампф», там была книга, традиционно занимавшая второе место. Это книга, которую в будущем католическая церковь включит в индекс запрещенных книг. Эта книга, кстати, тоже билингва, который читал Достоевского в подлиннике. Это книга Альфреда Розенберга, рейхсминистра восточных областей, «Миф 20 века». И вот в этой самой книге «Миф 20 века» есть такая часть, которая называется «Любовь и честь». И в главе 7 идут следующие понятия. Третья форма любви – русское стремление к страданиям, русский безличностный атеизм, психологизм как болезнь души, образы Достоевского, любовь и отчаяние по Достоевскому. Следовательно, любой национал-социалист, который, ну, понятно, должен был знать классическую литературу, как и основополагающий труд «Майн Кампф», так и труды ближайших соратников фюрера, открывая эту книгу, читал следующее: «Достоевский – это увеличительное стекло русской души. Через его личность можно понять всю Россию в ее трудном для объяснения многообразии». И далее, и далее, и далее в русской идее страдания и покорности заключается самое сильное напряжение между ценностями людьми, любви и чести. Далее идут анализы идиота. Далее идут анализы братьев Карамазовых. Далее идет пассаж следующий, что Достоевский с его проникновением по сути своей является не просто писателем, а пророком. Потому что он предсказал реалии 20 века как реалии бесов, которые придут и которые превратят Европу в значительной степени по вине полукровок, в значительной степени по вине евреев, превратят в тот самый ад, который видит Розенберг и его соратники. Причем, восхваляя русского человека, пишет Розенберг, он, тем не менее, видит, что Россия выдана демонам. Он уже знает, кто возьмет верх в игре сил. Безработные адвокаты и наглые евреи. Это кто? Это Керенский, это Троцкий. Они предсказаны. Причем с русским человеком покончено. Причем русского человека Розенберг готов назвать арийцем. А нордическая русская кровь проиграла. Кому она проиграла? И если вы думаете, что здесь речь идет только о евреях, не только.
Кому же еще?
Ну как кому? Китайцам.
Господи.
Армянам. Ну, я хочу напомнить, что когда я в свое время работал с коллаборационистской газетой «Кубань», которая выходила в Краснодаре.
В каком смысле вы работали с коллаборационисткой?
Ну, когда я ее читал, я ее прорабатывал, да, я ее анализировал. Объясните, пожалуйста. Я выступал в качестве исследователя. Я обратил внимание то ли по поводу из-за нехватки евреев, то ли из-за того, что лица данной национальности у некоторых местных русских патриотов вызывали чувство повышенного отвращения, были заметки следующего плана, что вот как бы еврейские погромы – это хорошо. Но, может, расширим понятие армянскими погромами. Во-первых, опыт уже есть. Во-вторых, как известно, армяне наносили удар в спину Турции, лучшему союзнику Третьего Рейха. И вообще какие-то они подозрительные. Но не наши они люди. И получается, что Розенберг также объявляет не только евреев, не только китайцев, но и армян, как таких немножко недочеловеков. Ну, а Ленина он называет просто калмыка-татарин. Калмыка-татарин, который стал правителем. Ну, дальше вывод следующий. Смердяков управляет Россией.
Еще не знали еврейских, часть еврейской крови в Ленине.
Ну, вот видите, оказывается, и калмыка, и татарина достаточно. Ну, вот не доработал Альфред Розенберг. Вот мог бы добавить еще и евреев, к тому же для Третьего Рейха это более чем естественно и понятно. А здесь он называет его гораздо просто. Калмыка-татарин. И Розенберг пишет, что Смердяков...
А что с грузином Сталина?
А вот что касается грузина Сталина, ни слова. А в грузине Сталине нет. Ни слова. То есть, видно, Иосиф Виссарионович не произвел на Альфреда Розенберга какое-либо должное впечатление.
Напомните,
мы говорим о работах, которая создавалась на протяжении достаточно допредвоенное время. То есть, когда...
30-е
да,
годы.
Да, да, да. То есть, когда можно говорить о том, что к отношению к Советскому Союзу было, мягко говоря, негативное. Причем имя Сталина было уже, естественно, Розенбергу хорошо известно. Хотя он пишет, что не Сталин управляет Россией, а Смердяков управляет Россией. Ну и далее вывод следующий по поводу творчества Достоевского. Тот, кто хочет обновления Германии, отвергнет и русское искушение вместе с его наглым еврейским использованием. Так что здесь мы видим, что у лидеров, у бонд Третьего Рейха была, ну, скажем так, некая попытка, некое стремление ну, такого философского осмысления трудов Федора Михайловича Достоевского. Но что
попытка бросать... взять его в себе в союзники.
Попытка, да? взять его в себе в союзники, и не просто попытка. Они его откровенно брали в союзники. И, обращая внимание, это не просто размахивание именем. Идут цитаты из очень многих произведений Федора Михайловича. То есть тех, которые, как у нас на слуху, и гораздо менее известны.
Извините, Борис Николаевич, но здесь такое вот замечание, что вообще русские философы, да, в первой половине 20 века и там конца 19 века, ну, конца 19 нет, но первой половины 20 века, как тот же Ильин, да, они в свою очередь довольно были настроены позитивно, я сейчас пытаюсь дипломатичные какие-то слова подобрать, по отношению к тогда нарождавшемуся нацизму и фашизму.
А вы знаете, я рекомендую всем интересующимся посмотреть фильм Лени Рифеншталь «Олимпия». Угу. Вот тому самому, тот самый фильм, который посвящен Пьеру де Кубертену, молодежи всего мира, Берлинская Олимпиада 1936 года. И посмотреть о том, что нацистским приветствием Гитлера отмечают не только итальянцы, не только немцы, но также и поляки. И что мне больше всего удивило, французы. Французская команда вся приветствует. Я почему говорю, что меня удивляет Франция? Все-таки Франция – великая держава, одержавшая победу,
да,
в Первой мировой войне. Она могла ограничиться, ну, например, хотя бы жестом англичан, которые просто сняли шляпу перед Гитлером, ну, приподняли шляпу, так это, знаете, здрасте, но никак не нацистским приветствием. И когда мы говорим о реалиях истории 20 века, мы слишком отягощены послезнанием. Мы знаем, к чему это все привело. А когда мы говорим о событиях 20-х годов, или 30-х годов, или тех событиях, которые, в общем-то, были тогда, когда, ну, рассматривался в качестве одного из таких активных антикоммунистов, национальных социалистов, людей, поднимающих дух нации, в чем-то даже философствующий, в чем-то даже рассуждающий, и здесь можно говорить не только о Гитлере, но и его окружении, более того, не стесняющийся признавать гением не только тех, кто был немцем по крови, но и других, в том числе и русского писателя Достоевского, у которого, оказывается, можно столь многому поучиться.
Ну да. Интересно. Так. И что мы сделаем? То есть Достоевский был взят на вооружение нацизмом и нацистской пропагандой, да? И как мы видим, даже в индивидуальном порядке, да, его читали видные представители нацизма, национал-социализма, и, видимо, брали на вооружение его идеи.
Когда
пытались, да, приспособить его идеи к своей идеологии.
Когда мы говорим о неких образах пропаганды, позитивных образах пропаганды, можно рассуждать следующим образом. Мы, кстати, как-то с вами об этом говорили. Образ Суворова,
да,
используется и нацистами, и Красной армией. Образ Петра Великого используется и с советской стороны, используется и нацистской пропагандой. Кстати, я об этом говорил на последней Петровской конференции, конференции, посвященной Петру Первому. А вот что касается Федора Михайловича Достоевского, при всем при том, что да, русский писатель, да, входит в школьную программу, но
советская пропаганда не очень его
вообще-то не использовала.
Да. Она его не использовала. Слушайте, но школьную пропаганду я сейчас начинаю вспоминать.
Программа. программа, но не пропаганда.
Нет, а я не уверен даже, что в школьную программу он входил.
А
или
вот
не все произведения.
Естественно. Да, ну, конечно. Начнем с того, что...
По-моему, только преступление и наказание.
Ну, этого тоже достаточно. По крайней мере, все знали, что такой писатель есть.
Да.
Да. Естественно, бесов не проходили. Да и братья Карамазовы тоже. Слишком значительный по объему роман. Ну, вот можно было ограничиться какими-то бедными людьми или, естественно, классикой Родионом Раскольниковым, преступлением и наказанием. Так что, но что касается именно образов пропаганды, направления пропаганды, этим отличались только нацисты.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы». Очень интересная, на мой взгляд.
Программа «Цена победы». Победы.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, мы выходим из Санкт-Петербурга. Меня зовут Виталий Демарский, а моего собеседника Борис Ковалев, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. И мы сегодня говорим на такую необычную тему «Достоевский нацизм». И, собственно говоря, в первой части мы рассмотрели о том, что такое был Достоевский для, ну, если хотите сказать, для нацистской верхушки, для людей, которые входили в эту, во власть нацистскую, и изучали Достоевского, что называется, в индивидуальном порядке. В школьную программу в Германии он не входил, это уж точно. Но они все были им заинтересованы и видели некое духовное родство, если хотите, с ними.
Да.
Вот. И это все закончилось тем, я так понимаю, что сейчас у нас будет об этом разговор, о том, что в конце концов, это любовь, это уважение, это проникновение Достоевским, в конечном итоге завершилось тем, что Достоевский стал таким официальным, что ли, образом немецкой пропаганды.
Он стал многоаспектным образом немецкой пропаганды. Во-первых, на страницах и газет, и журналов, и даже листовок.
Извините, я вас сейчас перебью, чтобы было понятно. Мы говорили о немецкой пропаганде как бы для немцев, да?
А сейчас мы говорим
о немецкой пропаганде для советских
людей. Для советских людей, то есть мы говорим о русскоязычных коллаборационистских изданиях или немецких листовках на русском языке, предназначенных населению на оккупированной территории, населению на неоккупированной территории, красноармейцам, иными словами, для тех, для кого Федор Михайлович Достоевский был своим русским писателем, который входил в некий пантеон русской литературы,
русской классики,
и имя которого большевики не скрывали, не стирали. Но, по мнению немецких пропагандистов, трактовали совершенно неправильно. Они выхолащивали, заявляли нацистские пропагандисты, Федора Михайловича Достоевского. Они его, по сути своей, делали тем, кем он никогда не был. А Достоевский, во-первых, во-вторых и в-третьих, был искренним и убежденным антисемитом. Поэтому можно посмотреть и журнал «Новый путь», и газету «За Родину».
Это вывод немцев.
Это трактовка немцев. Трактовка. Потому что даже если брать книгу, которая вышла в Риге, «Русские писатели о жидах». Вот та самая книга, которая начиналась с «Скупым рыцарем», Александра Сергеевича Пушкина, когда жид пытается убедить молодого рыцаря отравить своего отца. Далее шли выдержки из дневника писателя Федора Михайловича Достоевского. Очень подробно, с некими комментариями, говорилось о том, что евреи, они не просто царят в Европе, они управляют биржами, они управляют политикой. Они элемент совершенно чужеродный русскому человеку, русской культуре, русскому духу. И вот все, что было вырвано из контекста у Федора Михайловича Достоевского, иногда и не совсем вырвано из контекста, вот при соответствующих комментариях, при соответствующей подаче, по сути своей сводилось к чему? Достоевский, безусловно, одобрил бы Холокост. Поскольку после того, что он написал, становится понятно, что вот та самая санитарная зачистка, которую сейчас ведут
славные
эсэсовцы и примкнувшие к ним наиболее сознательные полицаи из числа местного населения, вот они делают правильное, благое дело, потому что мы боремся против жидовской идеи, которая охватывает весь мир, которая унижает нас, убивает нас и прочее, прочее, прочее.
И это нам указывал еще Федор Михайлович.
И к этому нас, по сути своей, призывал Федор Михайлович Достоевский. Сразу хочу оговориться, что поскольку мы можем говорить о газетах и 41-го, и 42-го, и 43-го, и 44-го года, вот наиболее яропогромными были газеты 42-го года. 42-го, начало 43-го. Кстати, в 44-м году
уже было не до этого.
Было не до этого, но в журнале, который назывался очень интересно, журнал назывался «Для всех», я обнаружил статью под названием «Федор Михайлович Достоевский».
Это на русском языке?
На русском языке, мы говорим только о русском языке. Да, выходил он в Риге.
В Риге тоже.
Выходил он в Риге, распространялся он на всей территории северо-запада России. И когда ты читаешь вот эту статью Федора Михайловича Достоевский, богато иллюстрированную, спокойно написано, вот у меня такое чувство, что взяли автор по фамилии Волков статью из какой-то советской литературной энциклопедии, вот передрал он ее бессовестно и затем дал ее в полном объеме, ну, потому что в 44-м году уже о победах было отчитываться, ну, как-то смешно. Вот и читали наши потребители журнальной периодики Достоевского, Чехова, Гоголя, кстати, тоже.
Тоже там есть за что уцепиться.
Да, и прочее, 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 прочих советских классиков. Кстати, вот этот журнал «Для всех», его февральский выпуск, номер второй, вообще вышел, на обложке был изображен Достоевский. И несколько материалов были посвящены именно ему, Федору Михайловичу Достоевскому. Есть еще одно направление в немецкой пропаганде. Она сводится к тому, что большевики никогда с уважением не относились к своим великим именам. Ну, не к своим великим именам, я неправильно сказал, к великим именам русской культуры. В частности, есть несколько статей, было выявлено мной, под общим названием «Судьба семьи Достоевского». Ссылается на румынские газеты, в частности, на судьбу семьи Достоевских, которые проживали в Симферополе. Поминается трагическая судьба Анны Григорьевны Достоевской, которая жила в Крыму, ну, в последние годы своей жизни, описывается о том, что вот родственники Достоевского, как бывшие, как дворяне, не могли получить высшего образования, всячески преследовались, всячески унижались, и, по сути своей, они терпели вот те самые муки самых достойных представителей русского народа, гордо несли, славно несли, уверенно несли, очищая таким образом себя, как об этом писал гениальный Федор Михайлович Достоевский. А вот что касается немцев, то здесь с точностью наоборот. И когда мы откроем Вот газеты за 43-44 год, что мы там увидим? Мы увидим о том, что оказывается немцы оказывают особое содействие, помощь родственникам Достоевского. Вот даже статья называлась как? Среди переселенцев внучка и правнучка Достоевского. Вблизи Риги в настоящее время проживают родственники Достоевского, внучка Марии Михайловны Достоевской, и правнучка, и так далее, и так далее, и так далее. Что вот немцы, зная, что это за люди, оказывают им особую помощь, оказывают им особое содействие, оказывают им особую поддержку. Еще один сюжет. Понятно.
А на самом деле так и было, да?
Ну, если вы верите коллаборационистской прессе. Но я думаю, что если их отфиксировали, если про них написали, то есть...
Вряд ли их там репрессировали, скажем так, да, собственно говоря.
Нет. Я думаю, что никаких репрессий не было. Просто подчеркивалось, что вот мы, люди с такой фамилией, относимся с огромным уважением. В отличие от большевиков, мы умеем чтить память великих русских людей и уважаем их потомков. Тем более, как писала коллаборационистская газета, немало испытаний выпало на их несчастную долю.
А скажите, кстати, раз уж мы об этом заговорили, я хотел вас спросить, вы вначале упоминали внука Достоевского,
да.
Андрея Федоровича,
да.
А он... У него какая судьба, если он 8-го года, он тоже должен был через войну-то пройти.
Так я и говорю, что он в это время служил в рядах Красной Армии,
да.
Был советским офицером.
И никаких контактов, то есть он в плен не попадал?
В плен он не попадал, единственная неприятность, это разговор с соответствующими товарищами, о чем я и рассказал.
Да,
а так он скончается в конце 60-х годов, то есть это был уже нормальный советский человек, кстати, очень много сделавший для увековечивания памяти своего великого деда.
Понятно. Так, извините за это отвлечение, продолжаю.
Если говорить про реалии функционирования музея, конечно, в Старой Руси...
Старая Русь.
Дом чудом сохранился. Но никакого музея немцы там, конечно, не организовывали. И дом находился отнюдь не в самом лучшем состоянии. Но чудо, что он не сгорел. В этом отношении Старая Русса была одним из тех городов России, которая, в общем-то, из-за нахождения почти на линии фронта, была уничтожена почти до основания. Но немцы утверждали, что, оказывается, у большевиков вообще наплевательское отношение к мемориальным местам великих русских писателей. Ну, в частности, они писали, что разрушен дом Достоевского в селе Доровом, с этим домом связаны детские годы писателя. Все это было еще до войны, подтверждает только одно, что иудобольшевизм был и есть злейший враг русской культуры и всего мира. Но когда мы говорим о реалиях немецкой пропаганды того времени, мы должны обратить внимание вот на что. Одним из таких весьма существенных сюжетов была попытка внесения раскола между союзниками. То есть постоянно критиковалась связь Сталина с англичанами и американцами.
Достоевского с Шекспиром.
Нет. А здесь я могу вам рассказать другую историю. И эта история называется не просто как-нибудь статья, а называется она «Настоящие свиньи». А подзаголовок этой статьи «Как англичане издевались над Достоевским». И здесь приводится не просто некий рассказ, а приводится некий иллюстрированный рассказ о том, что англичане всегда испытывали исключительно, в отличие от немцев, конечно, хамское отношение к русской культуре. И эти непросвещенные мореплаватели, я цитирую статью, а настоящие свиньи, посмели из романа «Преступление и наказание» сделать некий мюзикл, где рассказывается о доброй христианке Сонечке Мармеладовой, которая ходит с Евангелием и проповедует разумное, доброе, вечное, где Раскольников изображен неким а-ля Рюс террористом, ну, понятно, водка из ведра, пляшущие медведи, террористические акты. Здесь почему-то изображен некий судья с исконно понятной русской фамилией Буц, который это все дело пресекает в корню, делает, что называется, проникновенное внушение господину Раскольникову, и тот под влиянием судьи Буца и Мармеладовой, ну, что называется, вместе поют рождественский хорал. Так что свою статью об этом литературном кощунстве русский автор заканчивал следующими словами. «Просвещенные мореплаватели называли они себя, а в искусстве настоящие свиньи». Так что здесь мы видим, что Федор Михайлович Достоевский мог даже до какой-то степени сыграть на поле раскола между союзниками, между англичанами. Ну, по американцам он как-то вроде не прошелся. Вот. Ну, а вот эта история доказывала, что англичане... Почему они плохие? А потому что Достоевского не любят.
Владимир Николаевич, а вот такой вопрос. Ну, мы сейчас в основном говорили о пропаганде, направленной на советских людей, да, на оккупированных территориях. Доходила эта пропаганда? Она была эффективна? Такой вот вопрос. И более конкретный вопрос по поводу дома музея в Старой Руси. Там же вот пришли немцы, там уже был музей какой-никакой.
Ну, там скорее был дом. Не, там нельзя сказать, что там был
музей. Мы его хранили, как бы там, но
да, там была табличка.
Там
была табличка. Вот, я повторюсь, что реально там музей начнет функционировать только с конца, именно как музей, с конца 60-х годов. Но немецкие солдаты, это легко найти на всех альбомах, которые в том числе кочуют по просторам интернета, фотографировались на фоне этого дома. То есть они считали своим долгом прийти туда и поставить некую галочку посещаемости этого объекта, о котором они узнали из немецкого путеводителя, о котором они узнали из книги «Мир 20 века», об этом писателе, ну, естественно, они ничего не знали о тех дневниках, которые Геббельс писал для себя. Ну и сам факт, что дом Достоевского попадает на открытку, цветную открытку 42-го года, но это как минимум подчеркивает их интерес, особый интерес к этому архитектурному объекту.
Да. А по поводу эффекта пропаганды советских людей?
Мне кажется, эта пропаганда была рассчитана на достаточно элитарную часть нашего общества.
Но Старая Русь не такой большой город. Там...
Мы говорим даже не о Старой Руси, да,
на Старую Русь,
да. Мы говорим именно о всей территории России, подчеркну, от Крыма, от Северного Кавказа, Центральной России, конечно, Северо-Запада России. И имя Достоевского постоянно звучит. Иногда она звучит в виде, ну, как я уже цитировал, отдельных статей. Причем иногда, я бы сказал, посвященных Достоевскому, иногда через запятую, русские писатели, там, ненавидящие евреев, там, Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский, а иногда как некий союзник. Вот в том же самом уже упоминавшемся мной журнале «Для всех» вышла статья под названием «Евангелие ненависти». «Евангелие ненависти» Эта статья, написанная известным таким коллаборационистским журналистом Мельским, была посвящена Карлу Марксу и его «Капиталу». И какой вывод делал журналист? Если бы биограф поставил свою целью изучить жизнь и творчество Достоевского, то он понял бы, что вот братья Карамазовы, Достоевский – это вот пропаганда любви, человечности, русскости, православия. Ну, тогда как понятно, что Карл Маркс – это физическое и духовное, чуждое русскому человеку еврейство. То есть мы видим, что Достоевского используют даже в качестве основного такого контраргумента не для кого-нибудь, а для Карла Маркса.
Понятно. А скажите еще, пожалуйста, на такой вопрос. А вообще, ну, раз уж мы заговорили о пропаганде, о Достоевском. Ну, кстати говоря, я бы заметил о том, что вот у меня, правда, здесь личные, скорее, воспоминания. Но все-таки Достоевского, советская пропаганда, советская идеология, она его, он не был в чести у нее.
Но и не был под запретом.
Под запретом не был, да. Достоевского издавали, но даже вот там в школе не сильно изучали.
Ну и, в общем-то, другие...
Что-то, что-то в нем было, вот, видимо, не до конца советское, большевистское.
Ну, знаете, когда мы говорим о преподавании литературы в советской школе, понятно, что это было не 10, не 20 и не 30 лет. Одно дело, как ее преподавали в 30-е годы, другое дело, как ее преподавали в 60-е или 70-е годы прошлого века. В любом случае, любую книгу можно трактовать так, как я в свое время, читая учебник литературы о известном нашем поэте, я имею в виду Михаила Юрьевича Лермонтова, когда автор учебника прямо пишет, что вот стихотворение «На смерть поэта», но есть и «Божий суд на перстнике разврата», есть «Грозный судья», это обещание грядущей пролетарской революции, которая, естественно, придет и разнесет всех проклятых помещиков и капиталистов. А вот что касается трагедии маленького человека в реалиях царского режима, раскольников, страдающий студент. Ну, а далее можно соответствующим образом школьникам оттрактовать, объяснить, доказать. Ведь не так много людей среднего класса потом возвращались к Достоевскому, пытались его читать. К тому же, как мы с вами выяснили, некоторые произведения Федора Михайловича это, в общем-то, особо не печатались.
Но при этом, сейчас, если уже вспомнить еще о том, что была и пропаганда, как видите, вот открытка была, и рассчитанная на немцев, в том числе на немецких солдат, входящих в города, да, в русские, это не значит все-таки, что, прослушав все это, солдат, войдя, немецкий солдат, я имею в виду, войдя в старую Русь, сразу бросился искать музей Достоевского или дом, где он жил.
Ну, я думаю, что
все-таки был неким таким объектом туристическим. А насколько вообще вермахт, ну, солдаты вермахта, я имею в виду даже не офицеры, хотя офицеры тоже, насколько они вот действительно, приходя на чужие территории, как вы говорите, вот эти путеводители у них были, насколько они ими пользовались, насколько им это было интересно, или все-таки кому-то это было интересно, и использовали как... в том числе и как такой некий своеобразный военный туризм.
Ну, я повторюсь, когда я смотрел вот эти самые немецкие путеводители, в первую очередь связанные с Новгородом, мне показалось, что их цель следующая – внушить солдату, что ты воюешь на самом главном, самом важном и ответственном участке фронта, что тебе должно быть понятно, что ты защищаешь. И когда мы говорим о реалиях оккупации, нужно понимать, что законы действовали уже принятые в Берлине на этой территории, а эту-то территорию они уже воспринимали как свою. А вот то, что ты завоевал потом, кровью, своей кровью, своих товарищей, ну, это должно, по крайней мере, вызывать у тебя чувство гордости за свой подвиг. Нужно знать, а что же ты все-таки захватил. И имена, которые хорошо были известны в Германии, да, какому-то солдату это было вообще неинтересно, какой-то что-то об этом слышал, но, повторюсь, если... понять, что даже открытка была, причем не фасад, а дом Достоевского со двора, следовательно, вот эти самые дела, о которых мы с вами говорим, образ Достоевского, его творчество, какую-то часть немецких военнослужащих заинтересовало.
Я знаю, что немцы, приходя в чужие города, в чужие страны, они не только там грабежом занимались, да, чем занимались, безусловно, там придя в Петербург, ну, не в Петербург, я имею в виду дворцы Петербурга, вокруг Петербурга, да, там разграбили довольно сильно.
Здесь речь идет не только о грабеже, как грабеже индивидуальном, а о грабеже на государственном уровне.
Ну да, это все просто, ну не знаю, как назвать, конфисковывалось, да,
да.
В пользу государства.
В пользу государства, да. Как боевой трофей.
Как боевой трофей, но они еще на это и смотрели, наверное, с точки зрения такого потребителя, ну, не все там любители искусства.
Виталий Наумович, каждый воюет что-то за свое. Я думаю, вы не будете разделять тезис Гитлера-освободителя о том, что немцы проливают свою кровь, чтобы спасти русский народ от игр жидобольшевизма. Воюют за территорию, воюют за деньги, воюют за предметы искусства, воюют для того, чтобы тебе, немецкому солдату, и твоей семье жилось лучше. А всем остальным горе побежденным.
Ну вот мы на этом завершаем нашу сегодняшнюю программу на неожиданную тему. Я думаю, что мы в течение этой почти часа прояснили ту загадку, которую нам задал Борис Николаевич Ковалев в самом начале, задав тему нашего разговора «Достоевский и нацизм». И прощаемся на неделю. До встречи. Всего доброго.
До свидания.
Программа «Цена победы».